Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 15 марта, среда, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, хотя их точная дата пока не назначена. В Багдаде обнаружены тела 31 человека со следами огнестрельных ранений. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Во вторник в Гаге тело Милошевича передано его сыну Марку. Сегодня экс-президент Югославии доставят из Нидерландов в Белград. Власти Сербии отказали в организации государственных похорон. Однако белградский суд разрешил вдове Милошевича Мире Маркович, обвиняемой на родине в ряде преступлений, присутствовать на похоронах. Бывший югославский лидер скончался 11 марта в тюрьме Международного трибунала, который обвинял его в военных преступлениях и геноциде. Тем временем Государственная Дума России сегодня рассмотрит проект заявления в связи со смертью Милошевича. Как сообщил в эфире «Радио Свобода» член Комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов, депутаты поставят вопрос о целесообразности дальнейшего существования Международного трибунала в Гаге.
Трибунал проигнорировал обращение России в части возможности провести лечение Милошевича на ее территории и гарантировать его возврат. Отсюда, по мнению авторов этого документа, следует вывод о том, что всю полноту ответственности за жизнь заключенного Милошевича несет как раз руководство трибунала. Возникает вопрос вообще о целесообразности дальнейшей деятельности этого самого трибунала. Главные участники процесса отсутствуют, или должны быть какие-то внятные обвинения, или надо все это прекращать.
Сообщил депутат Госдумы в эфире «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Европейский Союз осудил действия Израиля и палестинцев в связи со вчерашним конфликтом вокруг тюрьмы в городе Ерехон. Израильские военные взяли штурмом палестинскую тюрьму в Ерехоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахмедом Саадатом, обвиняемым в убийстве израильского министра в 2001 году. Ранее палестинские власти объявили, что освободят Саадата и его подельников. В ответ на израильскую операцию палестинские экстремисты похитили нескольких иностранцев, большинство из которых были через несколько часов освобождены. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Елчин Таироглу.
Анализы крови 3 жителей Солянского района Азербайджана, проведенные в лаборатории по диагностике птичьего гриппа, подтвердили их гибель от этого опасного вируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Азербайджана. Анализы были проведены в новой лаборатории, доставленной в Баку по линии Всемирной организации здравоохранения. В то же время первичные анализы не подтвердили наличие этого вируса в крови 6 других жителей Солянского района, которые также были госпитализированы с подозрением на птичий грипп. Пока не сообщаются о результатах анализа крови еще одного человека, умершего в последние дни. Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев заявил журналистам, что во всех районах страны созданы штабы, которые ведут мониторинг и сразу же обследуют лиц с подозрением на птичий грипп. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Представители 15 стран-членов Совета Безопасности ООН обсудили в Нью-Йорке проект резолюции по проблеме иранской ядерной программы. По поступающим сообщениям, 3 постоянных члена Совета Безопасности США, Великобритания и Франция поддерживают проект, призывающий Иран полностью отказаться от обогащения урана и возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. 2 других постоянных члена, Россия и Китай, выступают за продолжение переговоров с Ираном и против возможного введения санкций. На юго-востоке Багдада обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдено не менее 80 убитых мирных жителей. По данным полиции, многих из них перед смертью пытали. Полиция предполагает, что массовые убийства совершены на почве религиозной вражды. Европейский суд по правам человека отклонил иск бывшего иракского президента Саддама Хусейна к европейским союзникам США в войне в Ираке. Иск был подан против 21 страны. Саддам Хусейн утверждал, что коалиция заранее планировала захватить и казнить его. По мнению свергнутого иракского лидера, тем самым государства коалиции нарушили Европейскую конвенцию по правам человека, предусматривающую, в частности, право на жизнь и на справедливый суд.
Радио «Свобода». Новости.
На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Главный редактор Иосиф Середич доставлен в Главное управление внутренних дел Витебска. Из Белоруссии передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
По словам главного редактора газеты «Народная воля» Иосифа Середича, команда на задержание поступила откуда-то сверху.
Представитель таможенной службы два раза сказал, что Иосиф Павлович, у нашей службы к вам нет претензий. Вот это ж команда.
Это уже второе задержание тиража газеты витебской милицией. Арестованный неделю назад 250-тысячный тираж «Народной воли» редакции до сих пор не вернули. Тем временем правоохранительные органы сообщили о задержании в Могилевской области автомобиля, перевозившего из Смоленска 60 тысяч экземпляров подделанного спецвыпуска газеты администрации президента «Советская Белоруссия». По словам сотрудников милиции, автомобиль сопровождал представитель Белорусского народного фронта. Как заявил главный редактор газеты Павел Якубович, кто-то хотел воспользоваться популярностью газеты и дискредитировать действующего президента страны и курс, проводимый им. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Американское космическое агентство из-за технических проблем отложило запуск шаттла Discovery с мая на июль. По словам специалистов, у космического челнока обнаружены проблемы с одним из датчиков топливного бака. В июле 2005 года при запуске Discovery от топливного отсека отвалился кусок изоляционной пены. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Израильские военные взяли во вторник штурмом палестинскую тюрьму в Ерихоне. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля».
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Метеорологи же сообщают, что на европейской территории России дорогу весне прокладывает антициклон, движущийся с северо-запада на Среднюю Волгу. В центре России и на северо-западе под влиянием антициклона утвердится преимущественно ясная и солнечная погода с большим суточным ходом температуры воздуха. В Москве сегодня днем плюс 2, плюс 4, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем 0, плюс 2.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Где будет похоронен Слободан Милошевич? Лекарство от наркозависимости. Международный день защиты прав потребителей.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзор центральнороссийской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, исторический календарь – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня отмечается Международный день защиты прав потребителей. Впервые этот день начали отмечать по инициативе ООН в 1983 году, а в России с 1992 года после принятия закона о защите прав потребителей. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы узнаете, как обстоят дела с защитой прав потребителей в различных регионах России, изменилась ли и в какую сторону ситуация в последние годы, в каких областях права потребителей нарушаются чаще всего и насколько высока вероятность восстановления справедливости в самых разных случаях. И в продолжение этой темы сегодня мы предлагаем ответить нашим слушателям на вопрос, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
В ближайшие часы, вероятнее всего, будет принято окончательное решение о том, в какой стране будет похоронен скончавшийся в изоляторе Международного Гаагского трибунала бывший президент Югославии Слободан Милошевич. Сын покойного Марка заявляет, что сербские власти фактически отказываются хоронить его отца на родине, поэтому единственное место погребения – Москва. В Белграде такие заявления опровергают. Тело Милошевича, по некоторым данным, до сих пор находится в международном аэропорту Амстердама, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
Известно, что за политическими кулисами бесконечно длятся переговоры представителей социалистической партии Милошевича и премьер-министра Сербии Воислава Каштуницы. Говорят, социалисты, чтобы продолжить поддерживать правительство меньшинства, выдвигали не только свои условия, но грозились немедленно добиться неочередных выборов. Их требования вначале были таковы. Похороны Милошевича на самом высоком государственном уровне в аллее почетных граждан Белградского нового кладбища и полная амнистия вдовы бывшего президента Мирьяны Маркович. Ничего конкретного о ходе этих переговоров неизвестно. Но из результатов видно, что правительство, очевидно, оказало давление на судебные власти, которые согласились, если не закрыть дело Марковича окончательно, то хотя бы дать ей возможность жить в Сербии на свободе. Угрозы социалистов выйти из парламента наблюдатели в Белграде уже не считают серьезными. Видимо, соратники Милошевича смягчили свои требования. Премьер-министр Каштуница с характерным для него опозданием выступил только во вторник с коротким заявлением о том, что решением суда о возможности возвращения Мирьяна Марковича в страну семье покойного обеспечено проведение погребения Милошевича в Сербии. В отличие от премьера Каштуницы, другой лидер Сербии, президент республики Борис Тадич, свое отношение к Милошевичу и проблемы его похорон не скрывал. Тадич отказался подписать специальный декрет об освобождении супруги Милошевича от уголовной ответственности. Я не могу руководиться только обстоятельствами проведения похорон. Ведь таким образом я бы освободил от ответственности особу, которая подозревается в очень тяжелых и опасных уголовных делах. Здесь моя позиция ясная и окончательная. А что касается похорон Милошевича, это не мое дело, но считаю совершенно неуместным хранить его с любыми элементами государственной. Положение президента не столь сложно, как положение премьер-министра. Тадич, его демократическая партия, ни в чем не зависит от политических сторонников Милошевича. Демократы Тадича в оппозиции. Кстати, в целом позиции Тадича и Каштуницы сходятся. Нет препятствий для того, чтобы семья и сторонники Милошевича организовали его похороны в Сербии, но без участия государства. Заявление Марко Милошевича о том, что фактически власти Сербии против похорон бывшего президента на его родине, в Белграде, опровергают. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центрально-российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Инфляция 2006 года почти в точности повторяет прошлогодние темпы роста цен. Министры это уже признали и готовы пересмотреть прогноз на год. Пока что речь идет о 10%, изначально планировалось 8%, но вскоре эта цифра может быть увеличена. Сегодня на заседании правительства будет жарко, пишут «Известия». Министры станут спорить, как бороться с ростом цен. Новых идей у них пока что нет. Вчера искали до поздней ночи, но не нашли. Зато выяснили, что чуть ли не половина инфляции это недоверие и плохие ожидания. Планируется на сегодняшнем заседании заслушать министра финансов Алексея Кудрина, министра экономического развития и торговли Германа Грефа и председатель Центрального банка Сергея Игнатьева, уточняет независимая газета. Публикация на первой полосе издания озаглавлена «Крепкий рубль вредит Центробанку». Подзаголовок. Авторитетные эксперты заговорили о просчетах председателя Центрального банка. О том, какие 15 мер против инфляции прописал экономике доктор Кудрин, можно узнать на первой полосе «Ведомостей». Верстать бюджет без учета нефтегазовых доходов, не менять в нем ни строчки после того, как документ подписал президент, и изымать сверхдоходы от экспорта газа через НДПИ – такими мерами предлагает бороться с инфляцией министр финансов Алексей Кудрин. Другие чиновники дали понять, что такие предложения не пропустят, хотя, как считают эксперты, в них есть здравый смысл. Между тем, новые «Известия» сообщают, что в ближайшее время в России может подорожать целый ряд продуктов. Соль и сахар уже выросли в цене, на очереди мясо и, самое главное, хлеб. И хотя у государства есть рычаги, чтобы не допустить резкого подорожания продукта номер один, неясно, воспользуется ли оно ими. По крайней мере, пока ущерб зерновым от морозов явно преувеличивается чиновниками, и это может быть артподготовкой к росту цен. А начавшие вчера действовать запрет на экспорт мяса из Аргентины уже совсем скоро приведет к тому, что говядина для многих россиян перейдет в разряд деликатесов. Еще одну плохую новость сообщает «Коммерсант». Правда, касается она не всех граждан, а только курильщиков, ну и, конечно же, членов их семей. Как стало известно изданию, Минфин подготовил ряд поправок в налоговый кодекс, ужесточающих систему сбора табачных акцизов. Предлагаемые Минфином изменения революционны для рынка. В 2007 году ведомства Алексея Кудрина планирует поднять существующую ставку акцизов на 30%, а затем еще по 20% в течение 2 лет. При этом взимать акциз предполагается не с отпускной, а с розничной цены на сигареты, которую производители будут обязаны размещать прямо на пачке. Некоторые эксперты считают, что рост цен на сигареты составит не менее 10%.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильские военные взяли во вторник штурмом палестинскую тюрьму в Иерихоне. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Поляки опасаются введения новой цензуры. Напряженная ситуация в Южной Осетии. Краткий курс истории молока. Надо ли говорить с детьми о сексе? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Поговорим о теннисе. Закончился ли матч с участием Марии Шараповой?
Да. Мария Шарапова выиграла у Шахер Пьер из Израиля 7-6, 6-1. И еще 2 российские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в Индиан Уэллсе. Динара Сафина обыграла свою соотечественницу Анастасию Мыскину 6-1, 6-3, а Елена Дементьева китаянку Нали 6-3, 6-2. А вот Анна Чеквитадзе проиграла Анне Иванович из Сербии и Черногории 3-6, 3-6. Также в следующий круг вышла швейцарка Мартина Хингис, одолевшая американку Линдси Дэвенпорт 6-3, 1-6. 6-2. И в том же американском городе проходит мужской турнир серии «Мастерс». Вслед за американцем Андре Агасси еще 2 игрока с высокими номерами пассива выбыли из борьбы. Австралиец Лейтон Хьюитт в 2 сетах проиграл чеху Томашу Бердыху, а аргентинец Гастон Гаудио в 3 киприоту Маркусу Багдатису. В 1/8 финала также вышли первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, хорваты Марио Анчич и Иван Любичич и француз Ришар Гаске. Молодой голландский велогонщик Томас Деккер стал победителем, прошедшей по дорогам Италии многодневки Тирена Адриатика, завоевав первый в своей карьере титул. Заключительный же 7-й этап гонки выиграл итальянец Леонардо Бертаньоли. Во вторник прошли 2 матча 1/8 финала плей-офф российской хоккейной суперлиги. Лишь 2 команды смогли, проиграв в первой встрече, выиграть 2-ю. «Химик» взял верх над «Нефтехимиком» 4-1 в 1-м матче 0-3, а «ЦСКА» над «Северсталью» 6-1, 0-5 в первой игре. 6 команд одержали 2 победы. «Локомотив» обыграл «Сибирь» 5-1, «Салават Юлаев» «Спартак» 2-1, «Магнитогорский Металлург» «Одноклубников» из Новокузнецка 3-2, «Авангард» «СКА» 5-1, «Акбарс» «Хоккейный клуб МВД» 4-3 и «Лада» «Динамо» также 4-3. Причем во встречах «Акбарс» «Хоккейный клуб МВД», «Лада» «Динамо» и 2 «Металлургов» победитель определился лишь в серии буллитов. Миланский «Интер» стал последним четвертьфиналистом футбольной лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала итальянский клуб обыграл на своем поле голландский «Аякс» 1-0. В первой встрече в Амстердаме была ничья 2-2. В четвертьфинале «Интер» будет играть с испанским «Вильяреалом». А в ответном матче 1/8 финала Кубка России по футболу московский «Спартак» обыграл вчера «Луч энергию» из Владивостока 1-0. Единственный гол, как и в 1-м матче, забил Фернандо Ковинаги. В четвертьфинале «Спартак» встретится с московским «Локомотивом», который в 1/8 финала не выступал. Его соперник «Локомотив» из Читы по решению Объединенной комиссии РФС, РФПЛ и ПФЛ был снят с розыгрыша, так как на момент проведения матча не являлся нелюбительским футбольным клубом.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
С 29 марта по 17 апреля в Театральном центре на Страстном пройдет уникальный музыкальный фестиваль. В его афише все жанры, от рок-авангарда до этники, рассказывает Марина Тимашева.
Афиша фестиваля собрана двумя людьми – директором театра «Практика» Эдуардом Бояковым и Александром Чапарухиным, главой продюсерской компании «Green Wave», поставляющей на мировые сцены все лучшее в современной этномузыке России. Таких фестивалей в стране больше нет. Концерты, которые проходят в клубе «Дом», больше ориентированы на радикальный музыкальный авангард и немногочисленную аудиторию. Передам слово Эдуарду Боякову.
Мне лично работать с музыкальным авангардом академическим не хочется категорично. Я хочу делать музыку для людей, ну не просто для масс, а для другого нашего состояния. Мы же любим все красивые мелодии, народные песни. Наша душа настроена на этот мелос. Получается, что есть какая угодно национальная музыка, только русская нет. Ее просто нет.
Мало того, что организаторы хотят восстановить порвавшуюся связь русского фольклора с современным музицированием, они еще рассчитывают помочь отдельным исполнителям, например, Джеффри Ориему. Знаменитость из Уганды дает очень мощные живые концерты, но хуже воспринимается в записи. Александр Чапарухин надеется исправить это положение, объединив его в совместном концерте с российскими музыкантами и выпустив альбом. Именно так откроется фестивальная программа, в которой затем примут участие нью-йоркские звезды, такие как Нина Настасья, Gods and Monsters и Hazmat Modine, польские и российские представители этномузыки, а также англо-пакистанская группа Fundamental. Эдуард Бояков рассказывает.
Эта группа, по-моему, первая объединила мусульманский мелодический рисунок, какую-то мусульманскую мелодическую культуру и вокальную культуру с европейской электронной клубной. Вокал, который звучит, он очень похож на Нусрат Фатех Алихана, но это только вокал. Это какая-то совсем традиционная такая техника певческая, которая называется кавали и которая связана со специфическими мусульманскими практиками, в результате которых певцы должны достигать совершенно такого экстатического трансового состояния, учитывая то, что в мусульманском искусстве нельзя рисовать никого, нельзя вообще много чего. Но вот петь можно. Фундаментал сумели объединить необъединимое. Вот этот вот экстаз лондонского клуба и экстаз какого-то зикра.
Концертом Фундаменталс как раз закроется фестивальная афиша. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю программу продолжает рубрика «Русский политический интернет». Очередную публикацию представит наш коллега Александр Гостев.
Выборы в местные законодательные собрания, прошедшие в воскресенье в 8 регионах России по новому, так называемому, единовременному принципу, по мнению авторов редакционного комментария интернет-сайта «Газета.ру», можно было бы назвать на самом деле не единовременными, а единороссийскими, если судить по очевидности их результатов еще до начала голосования.
Видимо, представительная политическая система на сегодня разрушена до такого состояния, что ни новые правила проведения выборов, ни их результаты, в скольких еще регионах прибавится доминанта «Единой России» или не прибавится, никакого значения в общем не имеют. Это касается и федерального центра, и регионов примерно в равной степени. Ведь победа «Единой России» никак не означает политических предпочтений электората данного региона, а отражает степень распространения на регионы федеральной модели построения представительной власти по административному принципу, неважно, как это происходит на техническом уровне. Поэтому сегодня любой человек из «Единой России» представляет не политические взгляды, а проводит определенную, утвержденную в администрации президента систему оценок и действий.
И это лишь одна половина проблемы, подчеркивают авторы. Автор комментария в газете.ру. Вторая состоит в том, что сегодня и другие партии, формально состязающиеся на выборах, практически полностью подконтрольны Кремлю. Сам принцип представительности власти можно считать окончательно сданным в архив. Сегодня система власти формируется в реальности не на представительском принципе, а на принципе бюрократической вертикали, пишет газета.ру.
Мы уже не выбираем, мы в сущности опять голосуем. Распределение мест по результатам голосования не дает главного – возможности, проголосовав за кого-то и обеспечив этому кому-то победу, добиться получения этим объектом реальной и независимой власти для реализации представленной избирателю предвыборной программы. Борьба за голоса избирателей окончена. Теперь партия власти может только даровать гражданам некие блага. А отчитываться единороссам надо будет не перед избирателями, а перед кураторами, в том числе и за предвыборные обещания, данные на момент выдвижения кандидатами в депутаты. И в целом единственным отличием нынешних выборов от советских станет только то, что в былые времена на участках продавали дефицитные товары и продукты. Сейчас это немного бессмысленно. Однако вполне можно отменить старое, еще десятилетней давности, ограничение на предвыборную раздачу так называемой гуманитарки и алкоголя. Хуже не будет.
По мнению Глеба Черкасова, редактора отдела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру», теперь даже витающая в Кремле идея объединения на федеральном уровне президентских выборов с парламентскими вряд ли существенно изменит ситуацию.
Последний единый день выборов, состоявшийся в минувшее воскресенье в России, показал, что на самом деле речь идет уже не о выборе региональных парламентов, а о формировании элементов бюрократической вертикали, пронизывающей теперь и представительную власть регионов страны. Тотальная победа Единой России при низкой явке избирателей, при том, что были созданы все тепличные условия, свидетельствует в пользу замены принципа представительства принципом вертикали. И в этом смысле действительно можно объединить парламентские, президентские, какие угодно выборы в один день и воспринимать это исключительно как выборы советские, потому что никакой альтернативы не предполагают. И я считаю, что теперь власти-то осталась ровно одна проблема – заставить граждан приходить на избирательные участки, чтобы обеспечить нерушимую победу Единой России и беспартийных.
Это было мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Семь часов 7:25 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Посещение тропических стран чревато серьезными заболеваниями. Европейские страны не договорились об ограничении работ с эмбриональными стволовыми клетками. Подробнее об этом и о других темах в новостях науки.
По сообщению британского медицинского журнала, более 8% туристов, посещающих тропические страны, по возвращении домой страдают серьезными заболеваниями, требующими вмешательства врачей. Наиболее опасными районами являются Центральная и Южная Африка, где всерьез заболевает до 18% туристов. На втором месте страны Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии. Здесь уровень заболеваемости составляет 10-11%. В Карибском регионе, а также в Центральной и Южной Америке уровень заболеваемости вдвое ниже. Научные данные о причинах заболеваний путешественников в основном относятся к 80-м годам прошлого века. Однако с тех пор международный туризм значительно расширился, открылось множество новых маршрутов. Авторы статьи в британском медицинском журнале считают, что следует кардинально изменить подходы к организации туризма в развивающихся странах и систематически заниматься устранением факторов, способных негативно влиять на здоровье туристов. Страны Европейского Союза в очередной раз не смогли договориться о едином подходе к научным исследованиям с использованием эмбриональных стволовых клеток человека. Представители 15 стран из 25 высказались за продолжение таких работ при условии, что поддержка каждой конкретной исследовательской программы будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Ученые должны будут доказывать, что в их работе нельзя использовать взрослые стволовые клетки вместо эмбриональных. Однако часть стран, в первую очередь Италии и Польши, где сильны позиции католической церкви, выступают против таких исследований и запрещают их на своей территории. Международная сеть телескопов для поиска явлений гравитационного микролинзирования звезд обнаружила вторую экзопланету с массой примерно равной Нептуну. Планета находится вблизи солнцеподобной звезды на расстоянии 9000 световых лет от Земли. Обнаружить ее удалось по небольшому искривлению лучей света более далекой звезды в гравитационном поле планеты. На сегодня астрономам известно около 170 планет вне Солнечной системы. На территории Канады прошедшая зима оказалась рекордно теплой. Средняя температура за период с конца ноября по начало марта была почти на 4 градуса выше средних многолетних данных, которые в Канаде систематически фиксируются, начиная с 1948 года. Температура также оказалась на целый градус выше прежнего рекорда теплых зим для Канады. Однако канадские метеорологи не связывают этот факт с глобальным потеплением климата, отмечая, что в России этой зимой наблюдалась противоположная аномалия.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Лекарства от наркозависимости. Международный день защиты прав потребителей.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить. И у нас есть несколько сообщений. Хорошие товары доступны только тем, у кого много денег, но это не про нас, грешных, пишет наш слушатель по имени Николай Борода. О качестве лучше всего говорит поговорка «Я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи». Качество только в дорогих товарах, и они для богатых, другого не дано, иначе будет не рынок, а базар. Защита потребителя – это игра в рынок, пишет наш слушатель по имени Дима. Не могу забыть необыкновенное качество продуктов, когда народ жил за так называемым железным занавесом. Как вспомню, так слюнки текут, пишет слушатель, который подписался как пожилой москвич. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Война, убийства и насилие стали самыми популярными темами новостей, сериалов и документальных фильмов. Книги на эти темы бьют рекорды популярности. На прошлой неделе на экраны России вышла вторая часть фильма «Бумер». Одновременно в книжных магазинах появилась и вторая книга с тем же названием. В программу «Время гостей» приглашен автор книги Андрей Троицкий, который, как он сам сказал, взялся за «Бумер», потому что увидел в этом фильме совершенно новое явление российского общества. Оппонировать писателю будет академик Академии российского телевидения Михаил Дегтярь, считающий, что хотя складывается впечатление, что в жизни России ничего, кроме взрывов, убийств и политики, все-таки это неправда. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Во вторник в Гаге тело Милошевича передано его сыну Марку. Сегодня экс-президента Югославии доставят из Нидерландов в Белград. Власти Сербии отказали в организации государственных похорон. Однако Белградский суд разрешил вдове Милошевича Мире Маркович, обвиняемой на родине в ряде преступлений, присутствовать на похоронах. Совет Безопасности ООН призвал прекратить насилие на палестинских территориях в связи с конфликтом вокруг тюрьмы в городе Ерихон. Ранее действия Израиля и палестинцев осудил Европейский Союз. Во вторник израильские военные взяли штурмом палестинскую тюрьму в Ерихоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахмедом Садатом, обвиняемым в убийстве израильского министра в 2001 году. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. Члены Совета Безопасности ООН продолжают согласовывать текст резолюции, призывающий Тегеран отказаться от ядерных разработок и сотрудничать с МАГАТЭ. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Редактор Иосиф Середич, перевозивший отпечатанный в России экземпляр газеты, был задержан. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдено не менее 80 убитых мирных жителей. В расследовании убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири наметился прогресс, говорится в докладе главы специальной комиссии ООН. Бельгийский прокурор Серж Брамерц, сменивший на этой должности представителя Германии Детлева Мехлиса, отмечает, что власти Сирии начали активнее сотрудничать со следствием. Американское космическое агентство из-за технических проблем отложило запуск шаттла Discovery с мая на июль.
Синоптики сообщают, что на европейской территории России дорогу весне прокладывает антициклон, движущийся с северо-запада на Среднюю Волгу. В центре России и на северо-западе под влиянием антициклона утвердится преимущественно ясная и солнечная погода с большим суточным ходом температуры воздуха. В Москве же сегодня днем плюс 2, плюс 4, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем 0, плюс 2.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня Международный день защиты прав потребителей. Корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова побывала на приеме в отделе по защите прав потребителей в городской администрации города Кирова.
В коридоре кировской мэрии перед дверью отдела по защите прав потребителей стоят люди. Несмотря на то, что согласно народной мудрости «в ногах правды нет», искать правду им приходится именно на ногах. Присесть и отдохнуть здесь решительно некуда. Ни скамейки, ни стула, ни лавочки. А ведь каждый пришел с тяжелым грузом проблем. Например, у кировчанина Анатолия сломался дорогой импортный телевизор, который он подарил любимой теще.
Должны по закону возместить или предоставить взамен такой же телевизор? Ну, говорят, что отказываются, ждут запчасти. Уже прошло месяца, наверное, 2,5. Фирма, которая продавала эту технику, уже нет. Куда еще идти, если мастерской отказывается?
У кировчанки Ирины другая проблема. У нее неожиданно треснули новые нарядные туфельки, которые она купила на свадьбу.
Прибрала туфли. сказать, что кожаные, ну, вечер провела только на свадьбе. Оказывается, это обыкновенная клеенка. Да, треснула. Туфли стоят 1350. Мне кажется, что они не стоят столько. С ноября месяца ни обуви, ни денег.
Такие заявления в Кировском отделе по защите прав потребителей можно услышать чуть ли не каждый день. Отчего же такое происходит, рассказывает начальник отдела Татьяна Шипицына.
Отчего? Ну, думаю, что просто, может быть, просто чаще нарушаются права потребителей. На рынок постоянно выходят новые торговые предприятия, не имея торгового образования. Это все-таки сказывается. Не все предприятия еще умеют себя юридически грамотно вести с потребителем. Я всегда считаю, что лучше взять от потребителя претензию и законным образом ее рассмотреть. Ведь потребитель не всегда бывает прав, чем отправлять его далеко и надолго, и потом мучиться с этим в судебных заседаниях.
Чаще всего все вопросы, связанные с жалобами потребителей, удается разрешить в досудебном порядке. Хотя бывает, доходит дело и до суда. Особенно Татьяне Шипицыной запомнился случай с заводом в Ульяновске.
Когда мы защищали потребителя от недобросовестного изготовителя крыши к машине УАЗик, но это длительная история, суд длился 8 месяцев, судились мы с Ульяновским заводом, который изготавливает эти крыши. Процесс мы выиграли. Получили и моральное удовлетворение, и неустойку получили. Но мне это запомнилось на всю жизнь.
Наверное, неудивительно, что Татьяне Шипицыной запомнился этот случай. Ведь далеко не так часто в государстве российском удается отстоять свои права, будь то права человека или права потребителя. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кирова.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Не всегда. Все-таки выгодно, наверное, какую-то дешевую фигню купить, наверное, чисто из-за бизнеса, и втюхать ее подороже. Но это я говорю про каждый день корзину потребительскую. Все эти Пятерочка, Копеечка. В основном просроченные продукты. Частенько просто не посмотришь, там сметана никакая. Но в основном все нормально, в принципе.
Что-то меня устраивает, а чем-то я недовольна. Скорее всего, продукты я, пожалуй, куплю наши, пищевые продукты, а разные другие, какие-то одежды, я покупаю ткань, тоже вот шью что-то из нее, то, пожалуй, импортное, более качественное. Вообще, мне кажется, что на товары именно потребление цены завышены, но, к сожалению, я должна принять это, и я их покупаю, то, что мне нужно.
С моральной точки зрения и соображений патриотизма хотелось бы, конечно, качественных и отечественных, но пока, учитывая, что делаются они преимущественно в Польше и в Китае, скорее нет.
Лично я довольна качеством товаров, которые я приобретаю, потому что я имею достаточно стабильный и хороший доход. Предпочитаю покупать товары, которые я знаю. И если я их покупаю, то я уверена в их качестве.
Не всегда. Я недавно купил две пары ботинок, и они уже требуют ремонта. Я решил, что, например, вот отечественного производителя я уже, наверное, покупать не буду. Пусть там на 500 рублей дороже, но куплю немецкие или какие-то ботинки. Ну и не всегда оправдывает ожидания. Вещь вроде выглядит внешне хорошо, а по качеству оказывается, что не очень. То есть вроде смотришь, нормальная вещь, денег нормально стоит, должно быть качественно, но не удовлетворяет.
Я сама работаю, поэтому я могу себе позволить качество товаров, исходя из той зарплаты, которую я получаю. Конечно, меня расстраивает, если, допустим, гитару я купила, а у нее плохой звук, то есть я ее возвращаю обратно. А так бывают такие расстройства, но очень редко. На самом деле сейчас очень качественные товары изготовляют. Допустим, молодежь, что она покупает, одежду какую-то модную. Выбор сейчас очень большой. Наш город начал развиваться, то есть индустрия налажена во всех отношениях. Поэтому каждому можно найти, что он хочет.
Нет, конечно. Пищевые продукты. Именно импортные почему-то. Качество плохое. Я считаю, что отечественные более качественные, но почему-то эта продукция не востребована. Иностранные крупные фирмы задушили отечественного производителя.
Да, конечно, потому что сейчас большое разнообразие. Я могу выбрать то, что я хочу, и по деньгам. И для дела, и для души, и для всего. Сейчас есть большое разнообразие. Я довольна. В нашем городе это просто удивительно. Я уже много лет живу в этом городе. Если вспоминаю лет 20-30 даже. Просто сейчас идешь, и что радуешься. Сейчас можно выбрать все. Я довольна всем, не знаю. По-моему, сейчас нет проблем в нашем городе.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить. Александр Дядин для Радио Свободы, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Запущен самый мощный в Европе суперкомпьютер. Создан топливный элемент, от которого ноутбук может работать 14 часов. Представлен внешний флеш-накопитель емкостью 16 гигабайт. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Fujitsu Siemens объявила о поддержке обоих форматов нового поколения HD DVD и Blu-ray. Представитель компании Бьорн Зерм заявил, что с точки зрения производства достаточно легко изготовить проигрыватели обоих типов, а технологические отличия между ними не настолько велики, чтобы отказаться от одного из них. О поддержке обоих форматов заявила также компания LG Electronics. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Возможно, на такое мирное отношение крупных производителей к обоим форматам повлиял анонс компании Atmel, которая поставляет микросхемы для оптических приводов. Предложенный компанией чип обеспечивает работу с любыми лазерами, которые используются в оптических приводах. Установка таких микросхем сводит к минимуму различия технологического процесса для производителей плееров HD DVD и Blu-ray.
Новости коротко. Компания Ultracell продемонстрировала прототип топливного элемента, от которого ноутбук может непрерывно работать 14 часов. Коммерческая версия топливного элемента появится в 2007 году и будет стоить менее $500. Система Ultracell работает на метаноле и весит 1 килограмм. Компания будет продавать сменные топливные картриджи по цене около $4. Научный центр Jülich Research Center в Германии приступил к эксплуатации самого мощного суперкомпьютера в Европе. Компьютер состоит из 8 стоек IBM BlueJean. В нем более 16 тысяч процессоров. Максимальная производительность суперкомпьютера превышает 45 терафлопс. Этот компьютер занимает 5-е место в списке топ-500 самых мощных компьютеров в мире. Его мощности должно хватить для решения таких научных задач, как моделирование синтеза белка и анализ поведения жидкости и газов. Корейская компания ESL на проходящей в Ганновере выставке CeBIT анонсировала флеш-накопитель емкостью 16 гигабайт. Это самый большой объем для миниатюрных внешних флеш-накопителей. Модель, названная Cell Disk, подключается к компьютеру через интерфейс USB 2.0.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. «Смерть в расколотом мире» – так озаглавлен комментарий Ильи Мельштейна, опубликованный сегодняшними «Известиями». Картинка почти пятилетней давности. Бегущая строка на 6 языках на телеканале «Евроньюз» ликовала всю ночь. Милошевич экстрадирован в Гаагу. Ближе к утру появилась и размытая нервная дрожащая картинка. Седой человек без лица медленно шел по пустому тюремному плацу, тесно сжатый с боков двумя конвоирами. Он входил под какую-то арку и пропадал. Другая картинка в марте 2006-го на том же телеканале была куда печальней и сдержанней. Два языка бегущей строкой, английский и французский. Милошевич умер. Краткая биография покойного узника. Слобо на митинге, слобо в кресле президента. Войны в Хорватии, Боснии и Косово. Массовые захоронения в Сребренице. Слобо на скамье подсудимых. Смерть в тюрьме. Комментарии родственников. Милошевича убили в Гааге. Комментарии родственников жертв этнических чисток. Жаль, что он не дожил до суда. Комментарии Карла Дель Понте. Мы бы его посадили, а теперь плоды многолетних трудов псу под хвост. Комментарии российских политиков. Бесчеловечные люди населяют Гаагский трибунал. Комментарии западных газет. Уход Милошевича – удар по репутации Гаагского трибунала. Комментарии белградских властей. Комментировать особо нечего. В самом деле, о покое или хорошо, или ничего. Палач и жертва, кровавый мясник и патриот, преступник и обвинитель, мучитель и мученик. Образ Милошевича после смерти расплывается, становится призрачным, нечетким. Позавчера президент расколотой страны. Вчера рассерженный мужчина на скамье подсудимых. Сегодня он ненадолго оказался в центре политических игр, в которых его личная судьба мало кого интересует. Зюганов гневается, Карло Дель Понте досадует. Судьи растеряны, мир раскол. холод. Гаагский трибунал, созданный в назидание бывшим и будущим военным преступникам, переживает тяжелый кризис. В чем тут дело? Пожалуй, в той самой расколотости мира, где мы живем, утратив общее представление о том, кого и за что судить в международных судах. Милошевич утверждал, что боролся у себя на родине с терроризмом, подобно американцам, добавлял он. Одновременно он мечтал увидеть в зале суда президента Клинтона в качестве свидетеля, как минимум. Утверждалось также, что главная беда Милошевича заключалась в том, что у него не было ядерного оружия в качестве эффективного средства полемики с любым судом. В другом мире, в другую эпоху было проще. Нацистских преступников судили страны-победители сразу после войны по единым стандартам. Нюрнбергские приговоры не вызывали особых дискуссий, поскольку спорить с союзниками было некому и не о чем. Напротив, Гаагский трибунал, задуманный и созданный по аналогии с Нюрнбергским, обречен на скандалы, ибо двух мнений о самоубийце Геринге или повешенных нацистах и быть не могло, а в современном мире образ покойного Милошевича двоится, троица, расплывается на глазах. Герой, палач, жертва, мясник. Воспитательное значение суда сведено к нулю. В самом деле, таинственная смерть товарища Слоба бьет наотмашь по репутации Гаагского трибунала. Остается лишь суд истории. На него уповают защитники экс-президента Югославии, а вместе с ними военные преступники всех мастей. Думаю, все же напрасно, поскольку собранных доказательств по той же Сребренице вполне достаточно, чтобы исторический суд воздал по справедливости всем убийцам, заключает Илья Мильштейн.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Израильские военные взяли во вторник штурмом палестинскую тюрьму в Иерихоне. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Министерство транспорта России внесло в правительство законопроект о платных автомобильных дорогах. Подробнее об этом и о других темах в экономическом обзоре.
Часть акций государственной нефтяной компании «Роснефть» будут размещены на фондовых биржах не позднее октября 2006 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Их продажа, по оценкам руководства компании, может принести до 20 миллиардов долларов. Если так, она станет крупнейшим в мировой истории первичным размещением акций. Самыми крупными на сегодня являются размещения акций японской телекоммуникационной компании NTT Docomo в 1998 году 18,5 миллиарда долларов и итальянской энергокомпании Enel год спустя 17 миллиардов долларов. В начале прошлого года Роснефть стала владельцем главного добывающего подразделения нефтяной компании ЮКОС, после чего объемы добычи Роснефти утроились. Министерство транспорта России внесло в правительство законопроект о платных автомобильных дорогах, сообщил заместитель министра Сергей Арестов. Документ, в частности, предусматривает, что такие автомагистрали могут строиться только при наличии альтернативных бесплатных дорог. Плотность автомобильных дорог в России в расчете на 1000 жителей в несколько раз меньше, чем в таких странах, как Франция, США или Германия. Население России к 2012 году сократится на 3,3% до 138 миллионов человек. Таковы данные правительственного прогноза демографической ситуации в стране. По средней продолжительности жизни мужчин 59 страна занимает 136 место в мире среди примерно 200 государств, а по продолжительности жизни женщин 72 года 91 место. Три крупнейших в Соединенных Штатах бюро кредитных историй Equifax, Experian и TransUnion объявили вчера о создании впервые в своей истории единой оценочной шкалы надежности частных заемщиков. Она имеет 489 уровней от 501 до 990. Чем выше уровень, тем на более льготных условиях может быть предоставлен кредит. Единая система оценок упрощает кредиторам принятие решений на основании информации, получаемой от всех трех кредитных бюро.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 28 рублей 99 копеек за доллар США и 33 рубля 52 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
О художниках Михаиле Ларионове и Наталье Гончаровой рассказывает писатель и критик Марк Слоним. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Я познакомился с Гончаровой и Ларионовым в конце 20-х годов и с тех пор часто виделся с ними. Обычно мы встречались в небольшом ресторане «Варе» на улице Сен-Бенуа, где они ежедневно обедали и ужинали, или в кафе «Флора». Меня сразу поразило, до какой степени оба они были разными. Оба родились в 1881 году. Они встретились, когда обоим было по 20 лет, полюбили друг друга и не расставались до самой смерти. Михаил Федорович Ларионов большой, широкоплечий. У него была медвежья повадка, от его рукопожатия болели пальцы. Он весело, с большим чувством юмора, излагал свои теории, рассказывал анекдоты и случаи из жизни. Выдумщик и затейник, он постоянно строил планы, развивал проекты, куда-то ездил, что-то устраивал. Знал он множество людей, и все они поддавались его обаянию. Хозяева и прислуга ресторана обожали его и даже прощали ему его кулинарное сумасбродство. Он мог запивать рыбное блюдо гранадином и есть колбасу с вареньем. В противоположность Михаилу Федоровичу Наталья Сергеевна была сдержана. Голос у нее был тихий, медлительный. Но под ее собранностью легко можно было угадать натуру страстную и глубокую. Всех их друзей удивляло и умиляло, что оба они сумели остаться как бы непроницаемыми ко всем соблазнам Парижа. Ларионов и Гончарова выделяются своей самобытностью и русскостью. Они постоянно обращаются к народным истокам, к клубку, фольклору, а Гончарова и к Византии, и древнерусской иконописи. Ларионов создал свою собственную школу, лучизм, основанный на законах, управляющих оттенками цветов. Сотрудничество с Дягилевым, поездки в Испанию, Италию, Англию, знакомство с Пикассо, Браком, Матиссом расширили эстетический кругозор Ларионова и Гончаровой. И окончательно определили их дальнейший путь. Хотя Ларионов и Гончарова оказались за границей еще до революции 1917 года, их в Советском Союзе рассматривают как эмигрантов и поэтому обходят молчанием. Гончарова и Ларионов являлись подлинными выразителями и национальных традиций нашего искусства, и его исканий, обращенных в будущее.
Марк Слоним о художниках Ларионове и Гончаровой. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве продолжит программу «История Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Здесь на экраны вышел документальный фильм под названием «Ибогаин. Обряд посвящения» о лекарственном препарате из корня африканского наркотического растения ибога, способном избавить людей от наркозависимости. Ибогаин уже несколько лет успешно используется в Голландии и еще в нескольких странах для лечения разных видов наркомании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Ибогаин, ибогаин, ибога. Что это такое, хорошо знают в Габоне, маленькой африканской стране. В остальном мире об Боге осведомлены пока лишь избранные, в основном ученые-химики, счастливчики, нащупавшие этот тайный аварийный выход из героиновой преисподней. Из фильма «Ибогаин. Обряд посвящения». Что такое Ибогаин? Это дверь, пройдя через которую человек очищается. Однако за его спиной остается вакуум, и этот вакуум пытается засосать его обратно в зависимость. Если, пройдя очищение, не двигаться дальше, прочь от своего прошлого, прошлое возьмет свое. Ибогаин — это не панацея, а всего лишь средство, прерывающее зависимость, катализатор перемен. Если вы пришли за Ибогаином ради острых ощущений, результата не будет. У вас должен быть план. План пройти реабилитационную программу, уйти, наконец, от своего любовника, с которым вместе кололись. В большинстве стран Ибогаин запрещен. Из страха обывательской морали вообще, из страха потерять в непосильной конкуренции с этим скромным африканским корнем миллионные доходы от всевозможных систем дезинтоксикации и тренингов. Центры по лечению наркомании, алкоголизма и прочих маниизмов с помощью Ибогаина легально работают сегодня в Голландии, Франции, Мексике. Об экстракте корня Ибоги написаны тома. Первые научные труды на эту тему появились еще в конце XIX века. Однако процессы влияния препарата на человеческий мозг до конца не изучены. Известно, что продуктом распада зелья является так называемый норибогаин или гидроксиибогамин-12, который вырабатывается на 15-м часу после приема Ибоги и блокирует клетки головного мозга, отвечающие за зависимость. Ибогаин также полностью избавляет от болезненной ломки и обычной в ходе любой дезинтоксикации депрессии, так как способствует повышенной выработке серотонина. Наркотическое действие ибогаина длится 36 часов. Режиссер фильма «Ибогаин. Обряд посвящения» Бен де Лунен. Я вышел на племена аборигенов в Габоне через знакомого доктора в Германии, который сам прошел в Габоне обряд инициации, а следовательно считался членом семьи, членом племени. Ведь многое из того, что нам удалось снять, обычно держится в секрете от западного мира. Африканцы проводили свой обряд со знанием дела. Никогда не оставляли принявшего и Богу инициируемого одного. С ним все время кто-то был. Племя, которое мы снимали, последователи учения Буити. Они считают, что двое суток под воздействием и Боги человеческая душа пребывает между жизнью и смертью, возвращаясь к предкам, а затем человек как бы вновь рождается заново. В ходе работы над фильмом я познакомился с одним психологом, который изучал и сам попробовал ибогаин. Он рассказал, как во время действия ибогаин он увидел перед собой телевизор. Он даже тогда не понял, что на самом-то деле никакого телевизора в комнате не было. И по этому телевизору ему была показана вся его жизнь, цикл его рассуждений, указаны способы разрешения психологических проблем. Впоследствии он воспользовался всеми этими советами.
And he said afterwards it was very integrated because these insights he could really use in his normal life afterwards.
Бен де Лунен снял более 40 часов ценного материала на трех материках. На создание фильма ушло 3 года. Ты рожден быть свободным и знаешь последствия своих действий. Принято считать, что наркотики — это бегство от реальности. Но ведь это их реальность, реальность контор, банков, школ. Выходя из нее, замечаешь, что и она иллюзия. В детстве я часами должен был сидеть на деревянной скамье в церкви и, задрав голову, смотреть в рот священнику. До сих пор шея иногда болит. Недавно мне приснилось, что я тоже стою рядом с отцом за кафедрой. «Ну что, ты тоже хочешь сказать что-нибудь?» — спросил отец. «Нет, мне нечего сказать», — ответил я. «Я люблю свистеть, лежа в постели». Это Габи, герой первого голландского фильма о героиновой зависимости «Данность», режиссера Дирка Райнеке. Габи умер в 73-м во время съемок, когда еще никто и не слышал об Ибоге. Для Габи героин был сознательным выбором. В таком случае даже Ибога бессильна. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Осада палестинской тюрьмы в Иерихоне закончилась. Как проводятся налоговые амнистии? Международный день защиты прав потребителя.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы продолжаем предлагать нашим слушателям вопрос, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить. И у нас есть еще одно сообщение. Я нетребовательно добродушно во время покупки, мне либо советуют или нет. Все товары мне нравятся, а вот дочь требовательная и агрессивная, ей приходится менять товары. Претензии к сотовым телефонам, от них ужасно болят мозги, пишет наша слушательница по фамилии Степанова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Иран продолжает, игнорируя мировое сообщество.
В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если он был больной, тогда почему не разрешали ему лечиться? А если он был не больной, тогда почему умер?
Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».